говорит Радио Свобода. Еще одного журналиста обвиняют в хранении наркотиков. Знакомьтесь с делом Рашида Масигова. В Петербурге открылся памятник татарам, жертвам репрессий. Новые лица в Верховной Раде. Почему простые люди решают баллотироваться во власть? И шамана встречают как героя. Напомню, шаман идет из Сибири пешком изгонять злой дух Путина. Рассказ о его быте в пути. Об этих и других событиях и историях 24 июля в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». С вами Ирина Лагунина. Коротко о событиях дня голосами участников. В Москве у подъезда своего дома задержан оппозиционный политик Алексей Навальный. Его обвиняют в призывах к несогласованной акции по допуску независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Статья предусматривает до 30 суток ареста. Навальный поместил такой пост в Инстаграме.
Правда, говорят, что спорт иногда вреден. Вышел из дома сегодня побегать и купить жене цветов. У нее сегодня день рождения. Юля, привет, с днем рождения. Около подъезда маленький автобус с ОМОНом, и меня задержали. Сейчас, как дурак в трусах, нахожусь в отделении полиции. Юля, так получилось, извини.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась к телезрителям со словами прощания, стоя перед резиденцией главы правительства на Даунинг-стрит. Ее меняет на этом посту Борис Джонсон.
Служить премьер-министром Великобритании – величайшая честь. Эту трудную работу перевешивает огромный потенциал служения стране. Но в одиночку достичь ничего невозможно. И покидая Даунинг-стрит, я прощаюсь со словами искренней благодарности.
А в Вашингтоне бывший специальный прокурор Роберт Мюллер дал публичные показания в Конгрессе о своем двухлетнем расследовании предполагаемого российского вмешательства в выборы в США в 2016 году. Ничего нового в этих показаниях Мюллер не рассказал, но предупредил американцев.
За годы своей работы я видел много вызовов нашей демократии. Попытки российского правительства вмешаться в наши выборы – одна из самых серьезных угроз. Как я говорил 29 мая, каждый американец должен обратить на это внимание.
А теперь подробнее о некоторых темах. 25 июля Верховный суд Ингушетии рассмотрит апелляционную жалобу на арест журналиста Рашида Масигова. Его обвиняют в хранении наркотиков в особо крупном размере. Масигова задержали 12 июля. Во время обыска в его доме обнаружили якобы пакет с белым веществом, как выяснилось позже, с героином и листовки про Грузию. Рашид Масигов вину отрицает. По словам адвоката, после задержания его подзащитного пытали, привязывали что-то к ушам, били током. Ранее журналист говорил, что получал угрозы из-за своей работы. В частности, он освещал протесты против соглашения о чечено-ингушской границе. Дело Рашида Масигова далеко не первое дело о наркотиках на Северном Кавказе. В 2016 году к 3 годам колонии был приговорен журналист Кавказского узла Желауди Гириев. В 2018-м по аналогичному делу отбыл наказание глава Грозненского мемориала Аюб Титиев. А одним из первых в череде этих дел стало дело президента Ассамблеи народов Кавказа Руслана Кутаева. В 2014 году его приговорили к 3 годам и 10 месяцам колонии за хранение наркотиков. Но фактически, как убежден он сам и его защитники, дело было сфальсифицировано из-за конфликта с главой Чечни. За несколько дней до ареста, 18 февраля 2014 года, Кутаев организовал конференцию, посвященную годовщине начала депортации чечено-ингушского народа 23 февраля 1944 года. Дата этого мероприятия была не согласована с Рамзаном Кадыровым, который перенес траурный день на 10 мая. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джанпаладовой Руслан Кутаев подробнее рассказал о фальсификации своего дела и о том, почему на Северном Кавказе нередко используют наркотики как способ расправы с неугодными.
Это дело в отношении меня сфабриковали достаточно беспардонно и нагло. Тот наркотик, героин, который они мне вменяли, я его вообще в глаза не видел. Даже мне его и в карман не ложили, и из кармана не вынимали. Когда мне приговор уже объявляли, я тогда у председателя суда попросил, чтобы мне хоть показали, что вы мне там меняете. Но там были более глубокие вещи. Повели в больницу, а в больнице снимок снимают, а у меня все ребра переломанные. Это они не приобщают. И не стесняются. При мне следователь звонит кому-то, этот говорит, все, выбрось этот снимок, и не надо его туда приобщать к делу. Таким образом, нагло, беззастенчиво, не стесняясь, улыбаясь тебе в лицо, это когда тебе пытают, избивают током и так далее. Таким образом строилось мое дело. Я не помню, чтобы до меня кому-то из политических статью 228 часть 2 после меня, наверное, и начали его. Я думаю, это спущенная так с МВД России установка таким образом преследовать по политическим мотивам.
Я так понимаю, что это изначально была установка возбудить это дело против вас из-за того, что у вас возник некий конфликт с Рамзаном Кадыровым.
Конечно, без всякого сомнения, некоторые полагают, что вот этот частный случай. До этого, в 2000 году, меня украли, увезли, я даже не знаю, где меня держали. 6 суток держали. Потом еще 2 суток. Потом в 2007 году антитеррористический центр тоже сутки держали. Потом в Нижнем Новгороде задерживали. Поэтому то, что я как соломинка в глазу у них всегда был, это совершенно однозначно. Ну, вот эту конференцию 18 февраля, которую мы провели, являлось слушание, когда руководитель Чеченской Республики запретил любое упоминание об этой траурной дате. А тут ни с того ни с сего в государственном учреждении проводится международная конференция, где на мониторах на связи Нью-Йорк, Париж, Лондон, где очень известные юристы принимали участие. Вот это все, конечно, и было, наверное, той точкой кипения, когда они приняли решение закрыть меня.
А что вообще могло в вашей работе раздражать чеченские власти?
Очень было много случаев, когда людей похищали. Отец одного из подростков приезжает ко мне и говорит, что ты последняя надежда. Давай мы это дело обнародуем. Я повсюду начал трубить об этом. Этих пацанов выдали, а их забрали фактически, чтобы перестрелять их, одеть в камуфляжную форму и под вот этот Новый год сделать результат. И вот таких случаев много.
Вы в начале нашего разговора перечислили еще уголовные дела против журналистов, против правозащитников, связанные с наркотиками. С вашей точки зрения, почему такой метод расправы с неугодными?
Каких-то больших фантазий они, собственно говоря, и не вкладывают в то, что они делают. На мне это уже было накатано, и для того, чтобы не фантазировать дальше, с одной точки зрения это. И второе, на Кавказе это делается все-таки наркотик. С точки зрения морали, нравственности Кавказа, мусульман, это все-таки является серьезным проступком. Человек лишается не только поддержки, но и доверия. Но со мной на самом деле произошел прокол, потому что и в России, и за рубежом, коих у меня огромное количество, и на Кавказе друзей, они все знали, что я никогда в своей жизни ради шутки в зубах сигарету не держал, и ни одна капля спиртного не побывала в моем организме.
Неужели власти Чечни настолько ничего не боятся, что могут настолько топорно, настолько открыто устранять тех людей, которые их критикуют?
Я здесь сказал бы, это власти Чечни являются всего лишь производной властей Российской Федерации. Это установка Путина, его окружение. Это они спустили. Они охраняют свою власть. Они пытаются создать незыблемость своего режима, а дальше спущенная установка с каким рвением в каком регионе исполняет. Вот и все.
С Русланом Кутаевым беседовала моя коллега Наталья Джанпаладова. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Мы говорим о событиях 24 июля. На Левашовской пустоши под Петербургом открылся памятник татарам, жертвам репрессий. Для татар Петербурга открытие этого памятника – историческое событие, рассказывает Татьяна Вольская.
На Левашовском мемориальном кладбище Левашовской пустоши, бывшем спецобъекте НКВД, МГБ, КГБ, захоронено более 45 тысяч жертв сталинских репрессий. По данным, которые приводят на своем сайте Всемирный конгресс татар, в числе погребенных сотни расстрелянных татар и уроженцев Татарстана. Имена более 100 из них помянуты в томах ленинградского мартиролога. По словам историка, ведущего научного сотрудника Института Африки Российской академии наук Рената Беккина, идея памятника погибшим татарам появилась у него давно.
Я первый раз был в Левашовской пустоши, когда ее открыли, там уже были к тому моменту знаки. Тогда еще подумалось, что вот татары тоже там были расстреляны много, и вот здорово, что когда-нибудь появится памятник. К сожалению, с тех пор прошло очень много лет, и памятник так и не появился. Понятно, что он сам по себе появиться не мог. Прежде всего, мне кажется, эту инициативу должно было проявить представительство Татарстана. От него таких инициатив не поступало. На нашей религиозной организации надежды не было, но и они тоже этот вопрос не поднимали. Я ходил и ходил с этой идеей. И потом по другим вещам наработали с Акбулатовым. Это предприниматель, татарин, коренной ленинградец Шамиль Измайлович Акбулатов. И он мне сказал, что вот он хочет установить какой-то памятный знак на Нововолковском кладбище, на татарском кладбище старинном, чтобы обозначить вклад татар, строительство города, его роль в культуре города и так далее. И вот попросил меня подумать над идеей этого памятного знака. Я стал думать и как раз сказал ему, что вот было бы неплохо еще и поставить какой-то знак в Левашово. В итоге на Нововолковском по каким-то причинам не стал ставить знак, но там повесили доску. А что касается Левашова, то ему эта идея понравилась, и он поехал на место, посмотрел и согласился этот проект спонсировать. Расстреляны были не только те, кто постоянно проживали в Ленинграде, это была и область, это могли быть люди из других регионов, поэтому никто вам не сможет назвать точную цифру расстрелянных и погребенных там татар. Это были религиозные деятели, было несколько дел в начале 30-х годов. Перед властями стояла задача закрыть мечеть. Для этого нужно было арестовать, нейтрализовать имамов.
Но понятно, что среди сотен расстрелянных татар были самые разные люди, не только духовенство, а вообще, по словам руководителя Центра «Возвращенные имена» при Российской национальной библиотеке Анатолия Разумова, памятники на Левашовской пустоши стали возникать с момента ее открытия.
Решили первых людей пустить осенью 89 года. Это были дети расстрелянных, священники. Мы теперь понимаем, что расстреливали в ленинградских тюрьмах, а развозили тела убитых не только в Левашово, но и в другие места. Понятно, что не менее 20 тысяч погребены в Левашове. Но ни об одном человеке конкретно не указано в документах, что именно вот он в Левашове погребен. Это было запрещено инструкциями. Когда первые люди сюда вступили, свободные, то это еще продолжало быть местом ужаса. Узкая тропиночка вела куда-то вглубь темного леса. И люди думали, что тут расстреливали, тут прямо. Люди, которые вступили сюда первыми, принесли с собой какие-то ленточки, портретики, записочки и решили помещать их, где сердце стукнет, на каком-нибудь дереве повесить. Несколько лет, пока не истлело, по дорожке к центру кладбища висела лента. «Отец, я узнал, что ты расстрелян через 53 года. Прости». В первый же год сотни появились. И вот белорусская делегация 8 мая 92 года. Мы подготовили церемонию. Были православный священник, католический, кантор от синагоги. И буквально в следующем году поставили, осветили два памятника в центре. Русский и польский. С тех пор каждый год возникали общественные памятники, конфессиональные, земельные, от предприятий. Теперь таких памятников больше 45. И примерно четверть века мы мечтали, что появится какой-нибудь впервые мусульманский памятник.
В день памяти жертв политических репрессий цветы в центре кладбища возлагают все – православные, католики, буддисты и мусульмане. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». С вами Ирина Лагунина. Корреспондент радио «Свобода» Александра Вагнер вернулась из выборной Украины, встретив выборы не только в Киеве, но и в украинской провинции. Александра, что поражает в новой Верховной Раде, это количество новичков. Состав Рады сменился на 3/4, даже на 80%, кто-то говорит. Что это за люди и почему они решили пойти во власть?
Да, действительно, среди 424 депутатов пишут, что 80% — это новички. Вообще интересна сама схема, как эти депутаты попадали в Верховную Раду и выигрывали выборы. По крайней мере, нам известно, как это происходило в партии «Слуга народа». Это был открытый конкурс, не все, конечно, таким образом попали и стали кандидатами на выборах, но, тем не менее, некоторые люди подавали просто свои заявки и высказывали желание стать, например, кандидатом в мажоритарном округе. И если в партии принимали решение, что это им интересно, то тогда этот кандидат включался в предвыборную кампанию. И я, например, в Киеве говорила с Анной Бондар, это архитектор, у нее есть такие идеи, как улучшить городское пространство, что необходимо сделать для того, чтобы люди себя чувствовали в городе лучше. Причем это касается не только Киева, хотя она баллотировалась по мажоритарному округу в Киеве, но у нее есть такое более глобальное видение. Она говорит о том, что вообще система городского устройства уже очень сильно устарела, поскольку до сих пор действуют советские планы развития городов, и они предполагают, что население будет увеличиваться, хотя на самом деле это совершенно не так, и население Украины, к сожалению, уменьшается. И вот ее идеи, в принципе, мне понравились. Но я, конечно, не знакома лично с каждым кандидатом, поэтому невозможно, я думаю, говорить так, что все кандидаты, которые прошли в парламент от партии «Слуга народа», они будут такие идеалисты, которые действительно хотят что-то изменить. Мы, наверное, увидим чуть позже, но действительно, очень много, и причем среди них есть люди совершенно с политикой никак не связанные. И, наверное, это тоже интересно, потому что вот политики-тяжеловесы, а их очень много, потерпели поражение и, например, проигрывали на некоторых округах людям, не знаю, там, учительницы истории, например, или там свадебный фотограф, вот таким людям, совершенно обычным, или там человеком, который вот, там два ресторана в городе, и вот им проигрывают какие-то миллионеры, у которых заводы, пароходы. Конечно, это так выглядит очень впечатляюще, надо сказать. Но непонятно в данной ситуации, как Владимир Зеленский, который связан с партией «Слуга народа», которая победила и получила абсолютное большинство, что тоже рекорд для Украины, воспользуется ли он этими людьми как людьми подконтрольными, которые способны выполнять его пожелания, что касается законодательства, и просто голосовать за них, да, вот механическим образом, или они действительно идут в Верховную Раду с какими-то своими идеями, которые они будут потом добавлять к той программе или к тем идеям, которые у Владимира Зеленского и у команды есть. Вот этого мы, к сожалению, сейчас не знаем.
Но, тем не менее, вот вы говорили с этими людьми, что ими движет? Почему у них вот был такой мотив пойти во власть? Именно желание перемен, усталость от того, что украинская политика собой представляла последнее время, перетекание одних групп в другие, но фактически мы видели все те же и те же старые знакомые лица.
Я думаю, что тут, конечно, наверное, главная идея была в том, и общество, самое главное, что эту идею поддержало, да, поскольку мы видим, что люди голосовали за этих людей, да, за эти новые лица. Действительно, если вспомнить, например, еще в период, когда были протесты на Евромайдане, тогда тоже люди говорили о том, что они уже устали от того, что система как бы в корне не меняется. И они протестовали не только, собственно говоря, за интеграцию с Европой и против тех действий, которые Виктор Янукович, который убежал в Россию, предпринимал, а голосовали и за то, чтобы их жизнь стала более достойной. И, конечно, наверняка у тех людей, простых, обычных, да, украинцев, которые решили вот баллотироваться в этот раз в Верховную Раду, стать парламентариями, наверняка у них, конечно, тоже были эти мысли, поскольку, когда разговариваешь с людьми, все говорили о том, что надеются на лучшую жизнь. И я подозреваю, что это движет не только избирателями, но и теми людьми, которые решили баллотироваться в парламент и поддержали, собственно говоря, такую идею, которую выдвинула команда партии «Слуга народа».
Спасибо. Мы беседовали с моей коллегой Александрой Вагнер. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Возможно, вы уже слышали, что 13 июля в Чите прошел массовый митинг. Выступление шамана из Якутска Александра Габышева, который пешком через всю Россию идет в Москву изгнать злого духа Путина из Кремля, собрало несколько сотен человек. Бог ему сказал, что, цитирую, «Путин не человек, а демон, и он должен его изгнать». Конец цитаты. Так утверждал выступающий. После читы шаман стал знаменит. По пути его следования к нему присоединяются люди, чтобы его поддержать. Присоединился к нему на время и корреспондент телеканала «Настоящее время» Александр Пугачев.
«Идите со мной, чё вы? Тогда только мы этот мир поменяем. Один я слаб, с вами я должен идти».
Воин-шаман, как называет его верный сподвижник Ворон, зовет с собой каждого, кто встречается на пути. Но пока желающих нет. Зато сочувствующих и тех, кто готов помочь материально, хватает.
От меня тут банка тушенки, вода, еды. Я видел, как ты шел, ездил, ехал туда.
Но...
Держи, чтобы все у тебя было. Вот так вот.
50-летний житель Якутии Александр Габышев в пути уже почти полгода. С собой у него тележка с юртой, печка и спальник. Вместе с собакой и верным попутчиком-хроникером он направляется в Москву свергать Путина.
Пока протестным маршем, а если надо будет, и силой применим. Если надо будет, а пока нет, пока мы мирно идем. Это изгнать Путина надо, и все. Для меня это только задача.
Все наладится?
А?
И все наладится?
И все наладится. То есть, да, я верю. Это вера.
К предстоящему свержению шаман готовится основательно. На одних только камланиях, общении с духами, оберегах и древних обрядах далеко не уедешь.
Я народ собираю, вот весь мой обряд. Поэтому я говорю, пошли со мной. Вот молчат.
В день им удается проходить до 20 километров. Ночуют в лесу или в поле, а утром собирают весь нехитрый скарб и снова отправляются в путь.
Многому научитесь, если с нами пойдете. Как выживать, как жить в лесу.
Габышев уже стал настоящей звездой. Это случилось после стихийного митинга в Чите, где поддержать якутского шамана вышли сотни людей.
Дайте народу местному самоуправлению. Это значит, города и села отныне управляются независимо и самостоятельно. Это закон! И отныне Путин вам не указ. Селитесь свободно!
Шамана теперь почти на каждом участке трассы сопровождают журналисты, блогеры и сигналы автомобильных клаксонов. Это что-то вроде приветствия и пожелания удачи в пути.
Ну, вся страна, наверное, смотрит. Да, вся страна смотрит.
Житель Якутии Беликто Дугаров на днях узнал о походе земляка на Москву, а сегодня встретил его на трассе. Решил сделать остановку, чтобы познакомиться с героем новостей и сделать пару снимков на память.
Вы представляете, с Якутии дойти пешком до Москвы, но таких прецедентов не было до этого. Поэтому это само по себе вот это вот предприятие по пешему переходу, оно уже заслуживает очень большого. Вне зависимости от того, там, какая у него там подоплека. Политическая подоплека.
В пути якутский воин-шаман и его ординарец уже начинают морально готовить себя к недружественным выпадам сторонников президента и холодам. От Москвы их отделяют порядка 6000 километров. Двигаясь в нынешнем темпе, в столице друзья окажутся не раньше мая следующего года. Сейчас они направляются к Улан-Удэ.
Это был рассказ корреспондента «Настоящего времени» Александра Пугачева. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Молодой молдавский писатель Алексей Маринат начал свою взрослую жизнь в ГУЛАГе. Он провел в лагере почти 8 лет в 40-х-50-х годах. Его осудили за то, что он писал в своем студенческом дневнике о голоде и несправедливости в Советском Союзе.
Дозышаси марти, позышапти. Приветствую тебя, моя зеленая тетрадь. Ты иногда спасаешь мою душу.
Его сын Андрей Маринат читает записки, которые привели к аресту отца в советской Молдавии.
В испуге. И все еще кажется, что...
Эти размышления стали приходить в голову 23-летнему студенту после того, как он героем вернулся с фронтов Второй мировой войны. Он был награжден орденом Красной Звезды и получил благодарственное письмо от Сталина. Но в дневниках он писал о том, как мечется его душа.
Но в таком мире, где на каждом углу торгуют правами человека, воруют честь и достоинство друг у друга, кричат, что любят закон, а на каждом шагу ищут дорожки, увильнуть от закона, издеваются над государством, продают закон за мелкую сумму.
Суд длился 5 минут. В 1947 году тройка НКВД приговорила Марината к 10 годам трудовых работ в Сибири. Он стал политическим заключенным под номером Р-886. Также называется документальный фильм о писателе, снятый в 1989 году.
Здесь, на 152-м километре от Тайшета к Братску, началась моя жизнь в лагере. Мы стали знакомиться, завязалась дружба. Мы формируем группы общения, чтобы иметь возможность поделиться несчастьем, поддержать друг друга. Иначе, если мы самоизолируемся, закроемся, мы одичаем, потеряемся, скатимся в депрессию, убьем себя.
Маринат продолжал тайно писать. Вел дневник о лагерной жизни. Помогал заключенным писать письма домой. Его поймали и поместили в одиночную камеру.
Я помню слова своего следователя. Ты самый опасный враг советской власти, идеологический враг. Мы тебя изолируем, поместим тебя как можно дальше от общества, чтобы даже имени твоего больше не слышали. И у меня, правда, не было имени, только номер, написанный черной краской на одежде и шапке, Р-886. Даже охранники не знали мое имя. И если бы они убили кого-то из нас за шаг влево или вправо, то они убили бы не человека, а только мишень, на которой был написан номер.
Атрас нуно чинтроцинтаку номер.
Марината сравнивают с другим политическим заключенным, описавшим ужасы ГУЛАГа, с Александром Солженицыным. Иногда в Молдове его даже называют Солженицыным Бессарабии, откуда он родом. Маринат провел в лагере 7,5 лет из 10, которые дала ему тройка. Он вышел в 1954 году после смерти Сталина. Ему даже вернули его военные награды и часть студенческих дневников. Он продолжал писать повести и документальную прозу о жизни в ГУЛАГе, которые вошли в книгу «Я и мир».
Не вспоминать о прошлом, не размышлять над ним – это значит потерять память. Ну а какие могут быть размышления о будущем, если позабыто прошлое?
Его книги публиковали, но он получал выговоры от коммунистических властей. После развала СССР в 91 году он стал бороться за развитие литературы на румынском языке. Он говорил, что прожил хорошую жизнь.
Я доволен тем, что у меня есть. Доволен тем, что я ем. Я доволен, так сказать. Я всегда повторяю, что было написано в лагерном журнале, когда нас перевозили с места на место.
Обут и одет по сезону, накормлен по норме.
Маринат умер в 2009 году, через 17 лет после провозглашения независимой Молдовы. Ему было 84 года. Говорит Радио Свобода, вы слушали информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Над ним работали продюсер Александр Аркадьев и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Далее в этом часе «Атлас мира», в котором речь в том числе пойдет как раз о Борисе Джонсоне и жестком Брексите. А мы с вами прощаемся. Всего доброго. Счастливо.